Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь встретиться с вами на наших беседах по книге пророка Иеремии. Сегодня мы обратимся к 16 главе, в которой Бог, исполняя свое обещание оберегать Иеремию, дает ему вполне конкретное повеление. Бог намерен помочь пророку жить в условиях, когда наказание Господне обрушится на жителей Иудеи. Послушайте, как начинается 16 глава. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли. Мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Бывают ситуации, когда лучше не производить детей на свет. Именно так и было во времена Вавилонского пленения. Но иногда мне кажется, что мы с вами тоже живем в такое время. И я глубоко сочувствую нынешним малышам. Я смотрю на собственного внука, и у меня слезы на глаза наворачиваются. Ведь он будет жить в страшное время глубокого морального разложения. Я молюсь за него, а также за всех его сверстников, и прошу Господа защитить их. Об этом много можно говорить, но разговорами здесь не поможешь. И поневоле приходится вслед за Богом признать, что бывают времена, когда детей действительно лучше не иметь. Но в 16 главе есть и светлая нотка. Я читаю вам стихи 14 и 15. «Посему вот приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». В этот мрачный момент иудейской истории Бог позволяет Иеремии заглянуть в светлое будущее. Его слова как свет по ту сторону темного туннеля. Интересно, что эта тема затронута всеми пророками. Никогда положение не было настолько мрачным, чтобы пророки не видели грядущего света. И чем темнее была ночь, тем ярче брезжил рассвет. Вот и в этих стихах Бог говорит, что еще настанет день, когда Он вернет свой народ из рабства в родную землю. Послушайте, что говорит Господь в 21 стихе. «Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь». Лично мне кажется, что Бог рано или поздно объяснит и нашей стране, что имя его — Господь. У меня возникает впечатление, что Америка не знает Бога. Когда же Он преподаст нам урок, это будет внушительное зрелище. Пророчество Иеремии продолжается и в 17 главе. «Народ согрешил, ему нет прощения». И в первых стихах этой главы мы читаем: «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах». Зло было повсюду, оно проникло даже в религию. Вот почему Бог проклинает жителей Иудеи. Читаю вам стих 5. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Эти слова всем нам следовало бы написать крупными буквами и повесить на стену. Иногда мы полагаемся на людей, иногда на политические партии, Нам кажется, что люди могут решить все проблемы на свете. Но мы с вами прокляты, если верим в людей и забываем о Боге. В наше время тоже следует надеяться только на Бога. И если мы так поступим, мы благословенны. Послушайте, что говорят следующие 7 и 8 стихи. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестанет приносить плод». Здесь высказывается та же самая мысль, что и в первом псалме. Помните, что написано о блаженном человеке во 2 и 3 стихах? «В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Обратите внимание на следующие слова, стих 9 и 10. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Друзья мои, у меня и у вас лукавые, испорченные сердца. К сожалению, у нас у всех такие проблемы с сердцем, и только Бог может что-либо сделать в этой ситуации. Современные врачи способны сделать пересадку сердца, а Бог может сделать нечто несравненно лучшее в плане духовном. Когда мы приходим к Нему, Он дает нам новую жизнь, мы рождаемся свыше, и наша природа обновляется. Иногда в наших церквях людей призывают отдать свое сердце Господу. Но я хотел бы вас спросить, что же будет делать Бог с этими грязными лукавыми сердцами? Они ему не нужны. Человеческие сердца испорчены, но Бог способен все исправить, ибо Он великий врач. И завершить чтение 16 главы я хотел бы чудесным 12 стихом, где сказано: «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Вот где надежда людская. Сердца человеческие лукавы, грязны, злобны, но есть для нас место освящения. Престол славы, возвышенный от начала, это место освящения нашего. Святилище — это не только место поклонения, это безопасное и мирное место. Бог не только дал своему народу города-убежища, в которых люди могли найти защиту. Он дает убежище и нашим сердцам. Друзья мои, мы живем в трудные времена. По улицам городов опасно ходить. Даже в своем собственном доме мы не ощущаем себя в безопасности. Ведь на дом может обрушиться бомба, запущенная на другом континенте. Что нам делать, чтобы обрести покой? Есть место, куда мы можем обратиться, и туда нас приглашает Бог. Послушайте, что говорится в 10 главе послания к евреям, стихи с 19 по 22. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою». Вот куда призывает нас Господь, и в этом убежище мы будем в полной безопасности. А теперь мы отправимся вместе с Иеремией в дом горшечника. Когда люди погрязли во грехе и ожесточились, им трудно было воспринимать Слово Божье. Поэтому Бог дает народу иудеи наглядный урок. Послушайте 1-6 стихов 18 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа: „Встань и сойди в дом горшечника, «И там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» — говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Однажды воскресным вечером я позвал на проповедь одного нашего радиослушателя, гончара. Он принес с собой гончарное колесо, приводившееся в действие ножной педалью, и глину. Пока я говорил, он работал, изготовляя сосуд. Я сделал это для наглядности, но ни разу потом не повторял этого простого эксперимента, потому что во время проповеди люди смотрели на гончара, а меня никто не слушал. За много лет до этого, когда я учился в семинарии, однажды возвращался в Даллас из своего дома в Теннесси, я проезжал мимо большого горшечного завода в штате Арканзас. Со мной было еще несколько молодых людей. Времени у нас было достаточно, так что мы решили посетить производство. Меня поразили тогда две вещи, которые я не смог забыть. Во-первых, там была громадная яма с грязью. Я такой большой ямы никогда не видел. Гладкая, гадкая, бесформенная, совершенно непривлекательная. И еще там был выставочный зал, полный превосходных красивых сосудов. Внутри завода мы увидели множество горшечников за работой. Они стояли, склонившись над кругами, приводимыми в движение с помощью электричества. Им даже не надо было вертеть ногой педаль, поэтому они все свое внимание уделяли беспомощному, безнадежному, уродливому веществу — глине и преображали его в произведение искусства. Контраст между страшной, грязной ямой и чудесными сосудами был велик. И все это сделали горшечники. Вот в такое место Бог и отвел Иеремию, и с его помощью прочитал народу очень простую и наглядную проповедь. Нетрудно понять значение этой маленькой притчи, которую рассказывает нам Иеремия. Даже ребенку ясно, кто в данном случае горшечник, а кто глина. Но чтобы не возникало никаких сомнений, Бог сам объясняет нам все это. Бог — горшечник, а Израиль — глина. Однако притча Бога, конечно же, распространяется на все человечество в целом, и она применима каждому отдельному человеку. В частности, если вы позволите мне такое сравнение, вы тоже глина на круге горшечника. Что бы вы ни говорили и что бы вы ни думали, вы глина, как и все остальные люди, раньше жившие или живущие на земле сейчас. Образ горшечника и глины присутствует и в Новом Завете. Апостол Павел в послании к римлянам использует то же самое сравнение. Послушайте 21 стих 9 главы этого послания. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы с той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» А вот что апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею, глава 2, стих 21. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Так что Бог, как видите, часто использовал это сравнение в своем слове. Но обратите внимание, что делает горшечник. Он придает форму глине, которую мнет руками. Глина должна принять определенную форму. Она может оказаться слишком жесткой или слишком мягкой, тогда горшечник отбрасывает ее, а потом использует уже для другого сосуда. Рассматривая этот текст из книги Иеремии, я хотел бы обратить ваше внимание на два момента — могущество горшечника и характер глины. Подобно горшечнику, Бог взял в руки глину и сделал человека, его физическое тело. Вспомните книгу «Бытие», глава 2, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог — великий горшечник. Давайте же вместе с Иеремией отправимся в дом горшечника и посмотрим, как он работает. У него старинный гончарный круг, который он вращает. Руками же он при этом творчески работает над глиной, придает ей форму, превращая ее в произведение искусства. Обратите внимание на первый принцип. Бог — всемогущий владыка. Власть горшечника над глиной абсолютна и неограничена. Никто не станет останавливать его, оспаривать его права. Глина не может сопротивляться, не может сказать ему «нет», не может расспрашивать о его планах. Глина не может возражать. В детстве мне рассказывали сказки, в которых глиняные фигурки иногда разговаривали. Но в жизни глина молчит. Я вспоминаю одну историю о мальчике, который играл на глинистом берегу ручья. Он попытался сделать из глины человеческую фигурку. Работа шла хорошо, но тут его позвала мама. Они должны были поехать в город, и мама хотела взять его с собой. Ему хотелось остаться, но мама настаивала. К этому моменту глиняный человечек был уже почти готов. Не хватало только одной руки. Мальчик послушался и поехал в город с папой и мамой. Там им встретился однорукий. Ребенок некоторое время удивленно смотрел на него, потом подошел и спросил: «Почему ты ушел? Я же тебя еще не доделал». «Глина на гончарном круге не может встать и уйти. Она не может разговаривать. Она вообще ничего не может. Ей позволено только подчиняться рукам горшечника». Не существует более наглядного примера, показывающего, насколько велика власть Бога. Человек — это глина на гончарном круге, а Бог — горшечник. Подумайте об этом. Наше поколение об этом не думает, потому что сегодня мы верим в права человека, мы много говорим о свободе. Все на ней настаивают. Всем хочется свободы протестовать, свободы делать, что хочешь. Но мы забыли о правах Бога. Сегодня люди позволяют гангстерам и рэкетирам по несколько раз просить помилования, потому что уважают их права. Но власть Бога неоспорима. Он всегда будет сильнее нас. Он способен придавать вселенной такую форму, какую пожелает. Он способен переделать эту маленькую землю, на которой мы живем. И, друзья мои, мы отдельные люди, всего лишь глина в его руках. Он может делать с нами все, что хочет, ни перед кем не держа отчет. У него нет совета директоров. Он не отчитывается перед избирателями. Он абсолютный диктатор. Он Бог. И мы с вами живем во Вселенной, которая существует потому, что так угодно Ему. Бунт какого-нибудь маленького человечка против Бога — это даже не буря в стакане воды, а еще меньше, ведь наша земля очень мала. Мы видим это хотя бы по фотографиям, сделанным с Луны. Она лишь маленькая песчинка в космическом пространстве. А Бог правит всей великой вселенной со своего небесного престола. В Писании совершенно определенно говорится о власти Бога. Послушайте отрывок из послания к Римлянам, глава 9, стихи с 19 по 21. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой — для низкого?» В связи с этими стихами известный комментатор Библии Бенгель писал: «Иудеи считали, что Бог в любом случае их примет. а язычников не примет никогда». А доктор Ланге, немецкий богослов, отозвался на них так. «Человек старается обожествить себя, настаивая на своих правах. И тогда Бог предстает перед ним во всем величии, потому что человек — ничто, как глина в руках гашешника». О том же говорил и Павел, выступая против горделивого фарисейства иудеев. Итак, Бог обладает абсолютной властью, и бездонная пропасть пролегает между могуществом Бога и характером глины. Но здесь вы наверняка скажете, как этот проповедник все усложняет. Неужели у глины есть характер? Ведь глина бесформенна, безжизненна, инертна, бесполезна. Да, глина сама по себе ни на что не способна и некрасива. Автор 102-го псалма в стихе 14 напоминает нам, что все мы персть, то есть прах, пыль. Доктор Джордж Джилл на своих занятиях по Библии бывало говорил, «Бог помнит, что мы прах, но человек иногда забывает об этом и полагается на себя. А когда прах полагается на себя, он становится грязью. Иногда мы забываем об этом, но Бог помнит, что мы прах». Я смотрю на глину в руках горшечника. У глины нет желаний, у нее нет прав, она ничего не может сделать. Она беспомощна, ее положение безнадежно. Сделать из нее нечто ценное может только Бог. Даже свой характер глина приобретает от Бога. По милости Божией из глины может получиться великолепный сосуд. И апостол Павел не раз проводил такую мысль в Новом Завете. Но об этом мы с вами поговорим в нашей следующей беседе. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.